Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге пророка Исаии. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узреют землю отдаленную, сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою невнятную речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна ветвь ее не порвется. Там у вас, великий Господь, будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасает нас. Здесь завершается наше первое чтение. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, верьте Мне по самым делам». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Истинная христианская религия». Что удивительно, но каждый ангел, в какую бы сторону ни поворачивался он телом и лицом, видит Господа перед собой. Ибо Господь есть солнце ангельских небес, которое является у них перед глазами, когда они размышляют на духовные темы. То же самое и с человеком в мире относительно его духовного зрения, если он носит в себе церковь. Но из-за того, что духовное зрение застилается природным зрением, которое поддерживается остальными чувствами, устремленными к телесному и мирскому, Он остается в неведении об этом состоянии своего духа. Такое видение Господа перед собой, независимо от собственного обращения, обусловлено тем, что всякая истина, от которой происходит мудрость и вера, и всякое добро, которое ведет к любви и милосердию, происходит от Господа и являются Господним в человеке. Поэтому каждая отдельная истина мудрости представляет собой как бы зеркало, в котором виден Господь, а каждое отдельное добро, составляющее любовь, есть образ Господа. Вот причина этого удивительного явления. Злой дух, напротив, все время отворачивается от Господа и смотрит в сторону своей любви, причем независимо от того, куда он оборачивается телом и лицом. Объясняется это тем же самым, но в противоположном смысле. Ведь каждое зло обращается в некое подобие своей главной любви, а ложь от него происходящая отражает это подобие, как зеркало. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Всякий верующий во всякой религии своей самой заветной мечтой полагает вживе узреть Бога своей веры. В этом, пожалуй, выделялись лишь иудеи, которые, наоборот, считали, что человек, увидевший Бога, обречен умереть. Но во всех современных религиях, если мы посмотрим, существуют даже целые ордена, которые изобретают особые практики только для того, чтобы узреть Бога своей религии лицом к лицу. У мусульман есть суфии, то же самое у индуистов, то же самое даже у буддистов, которые не верят вообще в Бога в человеческой форме, но все равно хотят узреть свою эту абсолютную шуньяту. Тем более в христианстве, где на протяжении всей ее истории множество людей, особенно монахов, практиковало различные практики только для того, чтобы увидеть Господа своей религии, своей веры лицом к лицу. И на эту тему было написано и оставлено множество всяких, скажем так, мистических историй, посланий и так далее. В новой церкви при этом присутствует особый соблазн. Многие приходящие в новую церковь приходят сюда именно и специально за тем, начинают, по крайней мере, свое вхождение в церковь, чтобы найти здесь технологии, с помощью которых они смогут, если и не узреть Бога лицом к лицу, то хотя бы подняться в мир духовный и увидеть то, что они считают его царствием. Очень многие об этом мечтают. Очень многих начинает со временем мучить, скажем так, тоска, когда они не получают того, чего бы они хотели. То есть вот они пришли, вот тут религия, которая основана на визионерстве, как они думают, на общении с тем миром, а почему-то у них это не открывается. Они по этому поводу тоскуют, мечутся, ищут, вот, ждут, обижаются, почему же им этого не дается. Многие начинают искать этот путь сами. Вот в свое время, когда возникло общество спиритистов в Англии, они считали Сведенборга как бы своим предтечей, первым спиритистом. И считали, что они всего лишь, так сказать, следуют за ним по его пути и реализуют то, чего не реализовал он. Постоянно возникают какие-то пророки, которые утверждают, что им было некое особое откровение. Они собираются дополнять то, что сказал Сведенборг. Они собираются раскрывать какие-то совершенно новые смыслы. Говорят, вот Сведенборг открыл духовный смысл, мы вам откроем небесный смысл. Или, скажем, такие, как Лорд Берр, которые вообще начинают давать совершенно новую альтернативную картину мира, думая, что Сведенборг уже устарел, а вот они дают нечто новое и более великое. Мотивы, на самом деле, подобных поисков, то есть желание столкнуться, узреть Господа Бога лицом к лицу, их можно разделить на как самые низменные. Это поиск экстраординарного опыта. Это происходит от любви к миру. Когда человек хочет чем-то выделиться, почувствовать себя каким-то исключительным. Отсюда следует второй вариант, когда он хочет получить статус исключительный, стать новым пророком, чтобы ему поклонялись люди, чтобы самого себя чувствовать, скажем так, явлением на мировом. Не просто некой фишкой, некой, так сказать, одним из миллиардов людей на этой земле, но чем-то особенным. И вот тут ему кажется, что это ему даст статус. Вот если он встретит Господа, даже если он не будет ходить всем рассказывать, все равно он будет себе носить, вот я его встретил. Вот я избранный. Это вот поиск вот этого избранничества. Иногда бывает и достаточно безобидное, ну относительно этих двух первых, безобидное побуждение, когда человек вышит и некой высшей мудрости. Тоже тоска. Ему кажется, что вот он такой глупый, такой-то вот. А вот через это он обретет некую высшую мудрость, которая будет на порядок отличаться от всего того, что унылые люди приобретают посредством чтения каких-то там писаний. Что он обретет невиданное понимание, невиданное прозрение в основах существования Вселенной. Тут тоже примешивается часто и желание статуса, и желание вот этого избранничества. Но иногда лежит и простое вот любопытство, то есть как бы некая тяга ко внутренней мудрости. Просто из любви, скажем так, знать больше, попытаться познать все в этом мире. Но на самом деле понятно, что вот причины, связанные с поиском статуса и избранничества, это однозначно дьявольские причины. Но даже когда человек думает, что он ищет мудрости, что он любит истину ради истины, что он хочет приобрести эту самую высшую истину, возможно, за тем, чтобы потом поделиться с окружающими, на самом деле подобного рода стремление ложно, опасно, а попытки эти порочны по самому своему определению. Латинское слово говорит нам на этот счет. Веруем, что человек может быть более просвещен и стать мудрее, если он сможет обрести непосредственное откровение через общение с духами и ангелами. Но на самом деле все обстоит совершенно противоположным образом. Ибо просветление посредством слова совершаемо внутренним путем, тогда как просвещение посредством непосредственного откровения совершаемо путем внешним. Внутреннее совершаемо через волю и сознание, внешнее же через слух в разумение. Человек просвещаем Господом через слово настолько, насколько добра воля в нем. Но человек может быть наставлен и как бы просветлен через слушание, хотя более его при этом во зле пребывает. А то, что входит через разумение в человека, воля которого во зле, то пребывает не внутри его, но вовне. Оно тогда остается лишь в его памяти, но не входит в жизнь его. А то, что пребывает в человеке извне и не становится его жизнью, то у него постепенно отделяемо бывает. И если и не до, то уж точно после его смерти. Ибо воля, обретающаяся во зле, все такое или же совершенно в результате отбрасывает, или же удушает, или же олжетворяет и профанирует. Здесь как бы парадокс. Казалось бы, если человек получит просвещение непосредственно от самого Господа, от вечности, или хотя бы от какого-то ангела высших небес, то он должен вроде бы приобщиться к некой совершенно внутренней мудрости, по сравнению с которым буквальный смысл Писания – это просто пыль и пепел. Ну, кажется, в сравнении. А на самом деле все, оказывается, обстоит совершенно наоборот. А дело здесь в том, что если человек, человек не есть то, что он кушает. Мы можем кушать свинину и не становиться свиньей. Мы можем кушать амброзию и продолжать оставаться такими же людьми. Когда человек будет, если бы, допустим, мы предоставили возможность слушать самого Господа от вечности, то высшие вибрации духа его будут приходить от вечности. Но восприниматься они будут только согласно его преемнику. То есть человек не может услышать больше, чем дает его ухо. Если на него, скажем, направить ультразвук или инфразвук, он их не услышит. Потому что его ухо – это орган, который воспринимает только очень узкий диапазон звуков. Точно так же он не увидит ультрафиолета, который его может сжечь дотла. А он для него это будет чернота. Или инфракрасный свет, который его поджарит по силе своей. Он его не будет видеть. Потому что его глаз видит только узкий диапазон электромагнитного излучения. Точно так же и с восприятием духовных истин. Какие бы высокие излучения истины к нему ни пришли, но человек, он будет сожженным и уничтожен, но ничего не воспримет больше, чем он в состоянии воспринять вот этим своим узким восприятием. Ибо это называется внешнее восприятие. И в то же время, то есть что нужно для того, чтобы постичь высшее восприятие? Нужно стать органом, который в состоянии это восприять. Но человек как? Он может, не может изменить себя. Но Господь его может изменить в такой орган, насколько это получится. Но для этого человек должен что сделать? Он должен не мешать Господу это делать. То есть, если он родится навозной мухой в духовном смысле, он не может стать райской птицей сразу по себе. Он должен преобразоваться и возродиться. Только по мере преобразования его, скажем так, телесных начал, путем исполнения, когда он начинает исполнять вот эти вот заповеди буквального смысла Писания, он закладывает тот фундамент, на который Господь может затем сажать небесные саженцы своего собственного, выращивая в нем ангела, неба какого-то уровня. И только вот этот ангел, если он когда-то вырастет, он будет обретать такие возможности восприятия, что вот этот небесный свет, который от Господа будет нисходить, он сможет воспринимать, видеть, усваивать и превращать во внутреннюю мудрость. Вот это важно понимать. Небесный свет, он не находится где-то там. Он вот здесь, сейчас с нами. Мы его просто не воспринимаем. Почему? Потому что мы его не воспринимаем своими телесными началами. Отсюда следует вывод, что надо делать. Надо бороться с телесными началами, чтобы они не затеняли нам духовный свет. Вроде логично. Вот мы освободились и сразу его получили. Но беда заключается, что ведь мы не ангелы неба, а нечто противоположное. И если этот природный свет уйдет, то мы увидим кого? Не свет небесный, а темные излучения ложного и злого нашей собственной соби. То есть, оказывается, этот свет телесный и чувства для нас затеняют вовсе не свет небесный. И нам откроется вовсе не свет небесный, если мы с ними успешно поборемся и их развеем. Пока же Даже если к нам придет, допустим, Господь насильно, встанет перед нашими духовными очами и откроется, мы приобретем лишь некую память. И эта память будет совершенно аналогична тому, которую мы приобретаем путем буквального чтения Священного Писания и складывания его туда. То есть разницы не будет никакой, это будет всего лишь, скажем так, биологические формы нашей телесной памяти. Никакая не небесная мудрость. Это как, скажем, если человек все прочел о Париже, но ни разу в жизни там не побывал, то у него нет ощущения запаха улиц Парижа, парижских там бульваров, ощущения кафе. У него есть только мертвые закорючки его памяти, которые его не делают парижанином. В отличие от реального парижанина, который там родился, вырос и знает на уровне тактильных ощущений все, что там происходит. Это часть его жизни, отраженная в его биологических структурах. Вот точно так же и для нас. Нам ничего не даст откровение, общение ни с ангелами, ни с самим Господом, кроме неких, скажем так, образований нашей чисто природной памяти, которые будут нас надмевать, но не дарить никакой внутренней духовной мудрости. Ибо они нас не подымут выше нашего природного и не изменят наших природных состояний в духовное. Ибо, как говорит опять же латинское слово, невозможно превратить сову в голубя. Можно убить сову и заменить ее голубем. Но это будет мертвая сова и пустое место, где поселится голубь. Но нельзя превратить сову в голубя никакими божественными чудесами. Откуда следует, что единственная духовно полезная мудрость природной памяти – это мудрость, учащая нас, как изменить жизнь и стяжать для себя новую волю от Господа, новую духовную волю, из которой, из вот этой внутренней воли, как нам говорило процитированное выше место, человек затем может быть и просветляем. То есть, когда внутри него образуется новая воля из божественного благолюбия, если он освободит место путем исполнения заповедей, то есть преобразует себя, то тогда из этой воли он получит внутреннее духовное просветление, которое наставит его в подлинной духовной мудрости и образует из света небесного внутреннее состояние его, его сознания. А вот такая мудрость, которая учит нас, как преобразовываться и служить Господу сосудом для нашего возрождения, вот эта мудрость, она заключена в Писании, в его буквальном смысле. В том, что мы там понимаем, относится к нашей непосредственной жизни. То есть тем обнаженным истинам, которые говорят нас о заповедях Господних, которые мы должны применять вот в нашей ежедневной, повседневной, практической, пусть это низкой, пусть природной, но жизни. Ибо пока эта жизнь не преобразована, у нас нет доступа ни к чему. И эта мудрость для нас является единственно полезной. А никакие даже самые высшие духовные откровения о каких-то состояниях высших небес там или Господа от вечности. Но вот относительно, когда человек особо жаждет непосредственное откровение, это еще хуже, чем если когда он просто жаждет заглянуть в духовный мир. Почему? Потому что посредством даже высших откровений, которые мы, допустим, получили от Господа, человек непреобразованный, невозрожденный, не сможет никогда не только непосредственно узреть Бога, но даже не сможет получить никакого действительно истинного откровения, пусть даже и для памяти своей природной. Почему? Казалось бы, ну ладно, не получу я там уже образование в себе духовных, но хоть получу свою природную память, какую-то информацию об истинном состоянии дел в мистерии духовном. А нет. Дело в том, что всякий человек обретается в сообществе духов, соответственно своим побуждениям и мышлению оттуда, относительно чего он как бы составляет с ними единое целое. Откуда следует, что духи, говорящие с человеком, говорят из его же собственных побуждений и лишь соответственно им. И человек не может говорить ни с какими иными духами до тех пор, пока сообщества, в которых он обретается, не будут от него удалены, что может быть совершено исключительно посредством преобразования его воли. Отсюда очевидно, что посредственное откровение совершаемое посредством слова, гораздо лучше любого непосредственного откровения, совершаемого посредством духов. То есть, даже если мы в себе затемнили вот эти телесные начала, если мы в себе утишили телесное зрение, телесные чувства и стали восприимчивы к влиянию духовного мира, кого мы там встретим? Мы там встретим не ангелов, уж понятно, не Господа. Мы там встретим ассоциированных с нами духов, которые мы, какие с нами ассоциированы, мы можем понять из своих собственных побуждений. И они будут разговаривать с нами на том же уровне, на котором наше побуждение обитает. А так как мы в основном связаны с духами адскими в результате падения, то когда мы разрушаем то, что нас от них отделяет, приходят адские духи, и они нам будут нести не какую-то правду о духовном мире, а они нам будут нести ложь и заблуждение, даже о своем собственном мире. Ибо обитатели ада не имеют в себе правды о своей жизни, правды о своем духовном состоянии. Они в себе несут лишь ложь, и другим сообщают ложь об этих состояниях. То есть даже если человек получит из этих каких-то сообщений с тем миром какие-то представления о структурах духовного мира, это будут ложные, губящие его представления. Ибо это будет та ложь и те заблуждения, которые будут затем рождать зло его жизни. Потому что они убеждены в их правдивости, человек будет строить свою жизнь на основании их, а не на основании того, чего его могло бы научить Писание. И, соответственно, он будет жить противоположно Писанию, и только еще больше углубляться в ту преисподнюю, которую для него открывают вот эти духи, к которым он имел глупость приблизиться посредством своего открытия и вхождения в тот мир. И это надо четко понимать. Кто нас там ждет и почему именно. Пытаясь обрести такое непосредственное лицезрение Бога и высшее непосредственное откровение от существ духовных, верующие будут достигать лишь того, что получат общение со своими собственными, уже связанными с ними духами. И этих духов-то они и будут принимать за Бога, за Господа. Почему? Потому что этот дух будет говорить то, что им по сердцу. Вот наоборот, истинную правду они отвергнут. Как, скажем, вощенная бумага отвергает каплю воды, которая на нее капает. А вот ложь, соответствующая их собственному злу, их воле, они будут принимать как высшее откровение с небес. Почему? Потому что оно будет приятно злу их воле. Как говорит об этом нам латинское слово, люди, которые много думают о предметах веры и до того ими постоянно заняты, что как будто видят их внутри самих себя, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Ибо мысли о вере таковы, что когда человек постоянно предается им, не разнообразя их другими земными занятиями, то мысли эти проникают в его внутренности, поселяются там и овладевают всем духом человека. Затем проникают в духовный мир и действуют на духов. Такие люди, духовицы и ступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними за святого духа, меж тем, как это какой-нибудь только восторженный дух, такого рода духи, принимая ложь вместо истины, убеждают себя в том, что эта ложь есть истина, и такое убеждение передают тем, которые, сообщаясь с ними, подпадают под их влияние. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами Святой Дух, и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он оказывает им божественное почитание. Кроме того, как нас опять же учит латинское слово, ныне редко дозволяется говорить с духами, потому что это опасно, ибо тогда духи знают, что они находятся в человеке. А когда они не говорят с ним, то они этого не знают. Злые же духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть и ничего больше не желают, как погубить его с телом и с душой, что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себе удовольствий, свойственных природному человеку. Люди, ведущие уединенную жизнь, слышат иногда и безопасности духов, разговаривающих с ними. Но эти духи от времени до времени удаляются Господом от человека, чтобы они не знали, что находятся у него. Ибо духи большей частью не знают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще другой, а следовательно, что есть еще либо и где-нибудь люди. То есть, как мы видим, опасность здесь не только в том, что если мы начнем разговаривать с духами, находящимися рядом с нами, входить в их мир, нам будет сообщена ложь, которая будет губить нас духовно. Опасность еще и сугубо телесная, потому что там немало духов, которые будут получать высшее удовольствие, разрушая нашу жизнь телесную. Это известная, скажем так, история, что люди, которые занимаются спиритизмом различного рода, их жизнь постепенно разрушается. Они теряют все. Семью, друзей, работу, под конец остаются ни с чем и часто заканчивают или гибнут, или заканчивают в сумасшедшем доме. А очень часто и совершают самоубийство, на которых подвигают вот эти же духи, убеждая их, что вот, мол, ты придешь к нам, все будет хорошо, зачем тебе тут быть, тут тебе так ужасно, тебя уже со всех сторон обложило, вот давай. И они губят, заставляют их совершить самоубийство. И посредством этого и всего предыдущего еще и губят их души. И уже забирают свое сообщество, как своих полноправных членов. Вот почему Господом запрещено, буквально запрещено заниматься вот разрушением вот этого, вот, что нас охраняет от соединения с тем миром. Да нет, это не батарейка. По-моему, память кончилась. Ладно, все, бог с ним. Нет. Да. И очень распространенное заблуждение заключается в том, что сам Сваденборг был спиритом, духовицем, который получал